эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе власти самопровозглашенной республики Южная Осетия в пасхальные дни закроют де-факто границу с Грузией. Почему в Панкисе заговорили о межконфессиональном противостоянии? Интервью «Эхо Кавказа» с представителем Совета старейшин Панкисского ущелья Хасу Хангушвили. Сегодня исполняется 5 лет со дня катастрофы польского самолета под Смоленском. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: США и Куба провели первую за десятилетие встречу на высоком уровне. Президент Чехии Милош Земан не будет присутствовать на параде в Москве 9 мая. Народный мемориал на месте убийства Немцова вновь ликвидирован. Главы внешнеполитических ведомств США и Кубы провели переговоры в Панаме, что стало первой за более чем полвека встречей на столь высоком уровне между представителями двух стран. Встреча Джона Керри и Бруно Родригеса прошла при закрытых дверях. В Панаму дипломаты прибыли для участия в американском саммите. По информации источников делегации Соединенных Штатов, Керри и Родригес договорились продолжить работу над разрешением разногласий. Президент США Барак Обама, который будет участвовать в саммите, заявил, что Госдепартамент завершил изучение вопроса о дальнейшем присутствии Кубы в списке стран-спонсоров терроризма. Как сказал Обама, он намерен в кратчайшие сроки определиться с тем, останется ли Куба в этом перечне. Между Обамой и лидером Кубы Раулем Кастро официальных переговоров в Панаме не планируется. Но, как отметили в Белом доме, оба определенно на саммите пересекутся. Нынешний американский саммит проводится в момент, когда США и Куба ищут пути восстановления связи после десятилетней вражды. Президент Чехии Милош Земан не будет присутствовать на параде в Москве 9 мая в честь 70-летия победы над нацистской Германией. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь чешского президента Ежи Овчачек. По его словам, Земан вылетит в Москву вечером 8 мая и на следующий день примет участие в мемориальных церемониях, почтив в память советских солдат, павших в годы Второй мировой войны. Однако на военном параде на Красной площади президента Чехии не будет. На это время у него запланированы переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Премьер-министр Чехии Богуслав Свободка выразил удовлетворение решением президента. Ранее намерение Милоша Земана приехать в Москву и присутствовать на параде на Красной площади вызвало критику в его адрес со стороны как праволиберальной парламентской оппозиции, так и части правящей левоцентристской коалиции. Милош Земан – один из немногих высокопоставленных представителей стран Евросоюза, которые поедут на торжества в Москву 9 мая. Земан известен рядом пророссийских высказываний, касающихся конфликта на Украине. Правительство Чехии, однако, разделяет позиции Евросоюза и НАТО по этому вопросу. Прага, в частности, поддержала санкции ЕС против России, введенные в прошлом году.
Эхо Кавказа. Новости.
Народный мемориал на месте убийства Бориса Немцова вновь убрали с Большого Москворецкого моста. Ночью на месте гибели политика остался лишь российский флаг. Цветы, свечи и портреты исчезли. Сообщения об этом появились сегодня утром в социальных сетях. В среду мемориал в очередной раз попытались разобрать сотрудники гормоста, но им помешали волонтеры. В четверг утром цветы были перенесены ближе к проезжей части в связи с чисткой парапета моста пескоструйным аппаратом. Однако в тот же день мемориал подвергся новому нападению со стороны активистов русского освободительного движения «Серб». Они увезли табличку с надписью «Здесь убит Борис Немцов» и часть цветов, сообщил журналист Тимофей Дедко. Они также сняли черные ленты с российских флагов и выразвесили георгиевские ленточки. По его словам, волонтеры вызвали полицию, но приехавший полицейский якобы ответил, что ничего сделать не может, потому что нападавшие действуют с санкцией ФСБ. Сегодня в Смоленске почтили память членов польской делегации, погибших 5 лет назад при подлете к аэродрому «Северный» из-за густого тумана. Вот что сказал нынешний президент Бронислав Комаровский.
Мы вместе с семьями погибших переживаем их боль, но также хотим запечатлеть навсегда память о том страшном событии таким образом, чтобы из этого извлечь правильный урок и пережить его вместе.
Добрая наука и спульнотовое пережитие.
Главная оппозиционная партия «Право и справедливость», лидером которой является брат-близнец погибшего президента Ярослав Качинский, отмечает 5-ю годовщину трагедии под Смоленском отдельно, главным образом у президентского дворца. Не решены разногласия между польской и российской стороной относительно памятника, который планируется установить на месте катастрофы. Международный конкурс на лучший проект мемориала прошел в 2012 году, и уже через 2 года к 4-й годовщине катастрофы его планировалось торжественно открыть. Мемориала, однако, нет по сей день. Как пояснила на днях замминистра культуры России Алла Манилова, за прошедшее время выбранный проект претерпел изменения. И для его реализации теперь нужен земельный участок, в разы превышающий предварительно согласованные размеры. Кроме того, здесь до сих пор ведутся поисковые работы. Их возможное прекращение в связи со строительством мемориала вызвало смоленские возмущения. В конце апреля судьбу мемориала обсудит представительная межгосударственная комиссия. Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование уголовного дела о покушении на убийство, возбужденного в 2005 году, фигурантом которого является бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. По словам генпрокурора Украины Виктора Шокина, следствие надеется, что Коломойский сам явится в прокуратуру и даст показания. Уголовное дело касается покушения на убийство адвоката Сергея Карпенко, на которого напали в 2003 году.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Решение властей самопровозглашенной республики Южная Осетия закрыть в пасхальные дни 11 и 12 апреля пропускной пункт в Ахалгоре стало неприятным сюрпризом для граждан Грузии из этого региона. В Тбилиси никак не комментируют этот вопрос, а ахалгорцы все еще надеются, что в Цхинвали изменят свое решение. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Услышав новость о том, что в пасхальные выходные 11-12 апреля пропускной пункт в Ахалгоре будет закрыт, Автандил Хочешвили бросился звонить своим знакомым, которые ежедневно пересекают административную границу.
Никаких разговоров о закрытии поста не было, и сегодня с утра люди перемещались как раньше. Обычно российские пограничники заранее предупреждают об ограничениях. Напротив, в эти дни они способствовали тому, чтобы больше людей переходило административную границу. Такого запрета после войны никогда не было.
Говорит Автандил Хочешвили. После войны 2008 года он, в отличие от других беженцев, не может ездить в Ахалгоре. Автандил – член местного Сакрибулу, теперь уже в изгнании. Вдвойне расстроило решение де-факто властей Южной Осетии жительницу Ахалгоре Тамару Миаракишвили. До этого она прочитала на юго-осетинских сайтах о том, что в день Пасхи 12 апреля жителям и гостям де-факто республики предоставят возможность свободного посещения церквей, родственников и мест захоронения в приграничной зоне. Тамара почему-то подумала, что этим смогут воспользоваться ее родственники, живущие в Тбилиси.
Моя сестра уже год не была в Ахалгоре, у нее нет пропуска. У нас появилась надежда, что хоть на праздник она смогла бы приехать. Но теперь я боюсь, что и моя дочь, у которой есть специальный документ, тоже не сможет приехать. Сегодня она не успеет, а завтра сделать это будет невозможно, если закроют дорогу.
Тамаре придется одной пойти в церковь в день Пасхи, а также посетить могилы родственников. В Ахалгорском районе сейчас 2 действующие церкви. В самом Ахалгоре и в селе Маргвиси. В них служба идет на грузинском языке. После августовской войны официально Тбилиси пытается договориться с осетинской стороной и российскими пограничниками о допуске в дни Пасхи грузинских беженцев к могилам близких на неподконтрольной грузинским властям территории. Такая попытка была сделана и 25 марта на эргнетской встрече в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Тогда глава осетинской делегации Хох Каглойты заявил.
Всегда, как только вот приближается праздник, это бывает Пасха, да, как правило, то начинает активно выставляться как бы этот вопрос в формате МПРА. Но мы всегда предлагаем, что надо прийти к каким-то системным соглашениям, которые бы снимали необходимость таких экстренных реагирований на подобного рода вопрос.
Тогда представитель МВД Грузии Шалвая Нукидзе, говоря о готовности грузинской стороны продолжать работу в этом направлении, видимо, не предполагал, что к закрытым блокпостам на административной границе добавится и Ахалгори. Сегодня грузинские официальные лица не делали никаких заявлений по этому вопросу. Тем временем беженцы из Ахалгори, которые хотели попасть на Пасху в родные места, все еще надеются, что в Цхинвале передумают. В такие дни ведь хочется верить в чудо. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Панкисе надеются, что двоих школьников, которые несколько дней назад отправились в Сирию, удастся вернуть домой. 16-летний Муслим Куштанашвили и 18-летний Рамзан Багакашвили покинули территорию Грузии, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне террористической группировки «Исламское государство». Как проходят поиски молодых людей, каким образом несовершеннолетний Куштанашвили прошел пограничный контроль и почему в Панкисе заговорили о возможном кровопролитии? В рубрике «Гость недели» рассказывает представитель Совета старейшин Панкисского ущелья Хасу Хангушвили. С ним беседует Звиат Чедлишвили.
Как идут поиски молодых людей, которые недавно покинули Панкисию? Известно ли вам, где они находятся в настоящее время? Удалось ли им попасть на территорию Сирии?
Факт в том, что они сначала выехали в Турцию. Позже они позвонили сюда и сказали, что якобы уже находятся в Сирии. Но я не думаю, что их переброска получилась столь быстрой. Мы обратились в органы власти, в правоохранительные структуры, и нам пообещали, что молодых людей вернут обратно в течение 3 дней. Во всяком случае, нам было дано такое обещание. Но я, если честно, сомневаюсь.
Три дня уже прошли?
Да, сегегодня истекает 3-й день. До этого мы и с губернатором Кахети встречались. Он очень близко к сердцу воспринял нашу проблему. Вообще все, с кем мы встречались, выражали беспокойство, готовность помочь, но надежды, что их найдут, у меня пока нет.
В целом, как вы оцениваете реакцию руководства страны на последние события?
Реакция в действительности была такой, какой должна была быть. Когда мы публично огласили информацию о том, что школьники без ведома родителей покинули дома, реакция не могла быть другой. Мы встретились с представителями правоохранительных органов, и я могу сказать, что они заинтересованы в том, чтобы нам помочь. Они знают о ситуации в ущелье. Лучше нас знают, что там происходит. Наверное, ищут пути урегулирования ситуации.
Министр внутренних дел сказал, что подросток смог ускользнуть от пограничника, так как не был похож на несовершеннолетнего. А как вы считаете, почему ему все же удалось перейти границу? Ведь кистинцы постоянно говорят, что очень часто сталкиваются с проблемами при пересечении границы. Порой проверки, цели которых не раскрываются, длятся по несколько часов. Как при таком контроле двоим молодым людям удалось...
Да, все так. Но, например, лично я считаю, что на границе такие проверки, лично для меня это приемлемо, поскольку если человек отправляется в Турцию или Азербайджан, а Азербайджан также является страной транзита, откуда в конечном итоге они тоже попадают в Сирию, то такого человека обязательно нужно проверить. И меня проверяли на границе, а я инвалид первой группы. Тоже ждал в очереди, но почему-то у меня претензий не было. Перезвонили, перепроверили, убедились, удивились, что я ехал на лечение, и пропустили. Правда, это было давно, при прежней власти. Что сейчас происходит на границах, я не знаю. Но разговоры о том, что он, мол, ускользнул, я считаю несерьезными. Но как может 16-летний ребенок в аэропорту, где проводятся такие тщательные проверки, в период, когда с терроризмом борются по всему миру, просто взять и ускользнуть? Лично мое мнение такое. Среди сотрудников аэропорта, как и в любом другом публичном ведомстве, найдутся люди, которые за деньги пропустят любого человека. Вот вы представьте, речь идет о 16-летнем школьнике, который, я уверен, и в Тбилиси-то никогда не бывал. Тем более у него не было опыта прохождения госграницы. Он ведь мог начать там метаться по аэропорту, элементарно задавать вопросы, куда идти, к кому подходить и так далее, чем обратил бы на себя внимание. По логике вещей, так. Но что было на самом деле, я не знаю. Или же, повторю, деньги взяли с него. Вообще, те, кто занимается этим, вербовкой молодежи, это ведь не простая какая-то организация. Это организация с отлаженной системой. Это как с мамлюками, просто с одним отличием. Раньше детей воровали, а уже потом их растили на чужбине и отправляли воевать. Если раньше людей физически похищали, то сейчас их обрабатывают психологически. Вербуют и переправляют. Вот у этих людей, я думаю, имеются свои каналы переправки, свои курьеры и так далее.
Вы кого-нибудь конкретно подозреваете в этом?
Подозревать кого-то люди всегда могут. Подобные слухи легко муссируются. Подозревать легко, но и доказать нужно. Во всяком случае, родители кого-то подозревают, это понятно. Думаю, в силовых структурах, в госбезопасности, в антитеррористическом центре об этом обо всем знают и, уверен, будут работать, решать проблему. Лично я ни на кого пальцем указать не могу, так как у меня нет конкретной информации. Мне 72 года, и я не могу себе позволить утверждать только на основании.
Может быть, вы владеете информацией о том, сколько сегодня кистинцев воюют в Сирии, кто, почему и как туда едет, как осуществляется сам процесс?
Этот процесс в основном осуществляется через Турцию. По-другому туда, в Сирию, в принципе, невозможно попасть. Сколько их там, я точно не могу сказать. Кто-то называет цифру в 50 человек, кто-то говорит о 100. В любом случае, их там немало. Среди полевых командиров также есть выходцы из Панкиси. Видимо, они и налаживают определенные каналы с родиной. Знаю, что из наших там убито уже 10 человек. 10 молодых парней. Думаю, что как минимум там человек 50 воюет.
Чем же так привлекает кистинскую молодежь так называемое исламское государство, в частности, и война в Сирии в целом?
Еще до того, как образовалось исламское государство и началась война за халифат, молодые люди ехали в Сирию, чтобы принять участие в гражданской войне на стороне оппозиции. Уже потом произошло разделение и образовалось так называемое исламское государство. Думаю, что в этом изначально были замешаны Соединенные Штаты Америки, ведь они финансировали, снабжали оружием, поддерживали противников сирийского президента. Молодые люди этим пользовались. В рядах воюющей оппозиции бойцы поднабрались опыта, затем разделились и начали противостоять уже друг другу. То есть все обернулось бумерангом, это же понятно.
Как грузинская власть должна противостоять процессу утечки молодых кистинцев в Сирию?
Грузинское руководство должно тщательно контролировать границы и параллельно уделить внимание Панкисскому ущелью. Я глубоко убежден, что все эти процессы, когда молодые люди покидают дома и уезжают воевать на чужбину, вызваны тяжелым социальным и экономическим положением в ущелье. Да, разумеется, что-то для улучшения ситуации здесь делается. На это закрывать глаза было бы неправильным. Внимание нам вроде стараются уделять, но кроме этого необходимо и идеологическая работа в ущелье. Влияние радикального течения ислама здесь усиливается, тогда как так называемый традиционный ислам, хотя неправильно называть его традиционным, так как это истинный ислам, а мы, правоверные мусульмане, теряет позиции. Необходима правильная политика. Чтобы усилить традиционный ислам, нужно уделить ему внимание. По правде говоря, мы работали и работаем над этим вопросом. Государство идет нам навстречу, назначило нашим имамам зарплату. Но при этом нам не хватает мечетей. У нас две полноценные мечети, так называемого традиционного ислама. И людям приходится собираться в молитвенных комнатах. Надеюсь, в будущем нам помогут, и в ущелье появится медресе, которое сможет противостоять пропаганде неофициальных медресе, салафитских. Тем самым нам удастся приостановить отток молодежи в Сирию, и мы вернем их к истинной религии. Мы над этим работаем, нас поддерживает государство. Посмотрим, что получится.
Скажите, какая сейчас обстановка в Панкисе? В грузинских СМИ говорилось, что в последние дни ситуация в ущелье была очень напряженной. А на заседании Совета старейшин было сказано, что если процессы в Панкисе будут продолжаться в таком духе, то не исключено, что прольется кровь. Как это понимать?
Действительно, ситуация очень накалилась, но нам удалось ее урегулировать. Никого не устраивает, чтобы в Панкисе ситуация была такой, как в начале нулевых, когда процессы были неуправляемыми. Повторения этого мы не хотим. Родители и родственники тех молодых людей настроены очень агрессивно, но мы постарались их успокоить, отговорили от кое-каких поспешных действий. В первую очередь, этими событиями должно заинтересоваться государство. Оно должно помочь установить местонахождение ребят и вернуть их родителям. Да, пока здесь спокойно, но это не то спокойствие, которое несет мир. Это, я скажу, временное спокойствие. Если процессы продолжатся, и молодых людей, которых мы растим, которые должны нас сменить, будут по-прежнему отправлять на чужую войну, словно мамлюков, то тогда возможно всякое. И нас это беспокоит. Мы живем здесь бок о бок с грузинским народом несколько столетий. Мы часть грузинской государственности, часть Грузии, поэтому мы не хотим, чтобы сюда внедрялись какие-то чуждые нам арабские традиции и порядки. Это может вызвать негативные процессы, беспорядки. Это будет плохо не только для жителей Панкиси, но и для всей моей страны. Не нужно забывать про нашего северного соседа, ожидающего в засаде, или других наших недоброжелателей, которые любой такой инцидент, провокацию могут использовать в своих интересах. Но пока здесь спокойно, и думаю, мы сможем сохранить это спокойствие.
Рассказывал представитель Совета старейшин Панкисского ущелья Хасу Хангушвили. С ним беседовал Звиад Мчидлишвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А сейчас время обзора прессы, с которой в Цхинвале ознакомилась Зарина Санакоева.
Газета «Республика» пишет о слухах о захоронении на территории Южной Осетии радиоактивного топлива с атомных электростанций. Она распространилась после активизации в Северной Осетии работы Росатома. Издание напоминает, что эта тема не нова для Южной Осетии. А в 2012 году также появилась информация о том, что в шахтах города Квайса планировалось захоронить ядерные отходы. Автор пишет, что оснований для опасений нет. Такие вопросы невозможно решить без серьезной подготовки. Понятно, что никакие экономические или финансовые преференции не могут позволить нам лишиться главного богатства нашей Родины, ее природы, пишет издание. В статье вспоминают имя Юлика Бараевой. В 70-е годы она была заведующей кафедрой химии и биологии Гостинского государственного пединститута. В 1979 году в Советской Грузии было решено организовать производство мышьяка, важного промышленного сырья. Но завод грузинское руководство решило построить на территории Южной Осетии, где до этого не было вредных производств. Юлия Кабараева и ее студенты смогли добиться отмены решения о строительстве завода, хотя ей пришлось лишиться работы и даже покинуть Южную Осетию. На прошедшей неделе актуальной была проблема трансляции телеканалов на территории Южной Осетии. Газета «Южная Осетия» пишет, что в связи с непогодой прерывалось как вещание местного телеканала, так и российских. В газете публикуется комментарий жителя Адзауского района, который пишет о том, что телевышка, с которой получают сигнал жители района, очень метеозависима. независимо. Хорошо, что прошедшая зима была бесснежная и поздно напомнила о себе. Интересно, а как действует аналогичная аппаратура на севере России, где часто бушует стихия и идут снегопады? Или к нам попадает какая-то изнеженная техника? Задается вопросом автор издания. Информационное агентство «Сунфорг» публикует статью научного сотрудника отдела экономики Костинского научно-исследовательского института Вячеслава Чабева, в котором он подробно рассматривает возможность Южной Осетии по обеспечению собственной продовольственной безопасности. Автор считает, что зерноводство в республике бесперспективно. Об этом говорит и опыт прошлых лет, и практический анализ ситуации. Он предлагает обратиться к опыту таких же небольших государств мира, как Южная Осетия. В мире по классификации ООН существует 69 малых государств. Большинство из них имеют аналогичный нашему рельеф местности. Ни одна из этих малых стран не занимается зерноводством. Они специализируются на производстве наиболее продуктивных видов сельского хозяйства. В заключение Вячеслав Джабев рекомендует поэтапно отказаться от зерноводства, восстановить плодовочные хозяйства, животноводство и так далее. Автор также отмечает, что несмотря на таможенные соглашения с Россией, до сегодняшнего дня вывоз сельхозпродукции в РФ связан со значительными таможенными расходами, что невыгодно предпринимателям. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня МВД Грузии отчиталось о задержании Шалвы Абуладзе, обвиняемого в убийстве и ранении полицейских. На спецоперацию МВД откликнулся и премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, который отблагодарил Министерство внутренних дел за сохранение чести и достоинства власти. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Шалва Абуладзе был задержан в заброшенном доме на окраине Боржоми, принадлежащем семье обвиняемого. В кадрах с места спецоперации, сделанных местной телекомпанией, видны следы пуль на окнах, а на самом Абуладзе разорвана одежда. Начальник управления по борьбе с организованной преступностью МВД Мамука Чалидзе заявил, что задержанному уже предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве и ранении полицейских, за что ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненно.
На основе полученной информации сегодня рано утром на окраине Боржоми в результате спецоперации был задержан разыскиваемый Шалва Абуладзе. Из дома, где скрывался подозреваемый, изъято 2 пистолета и 1 граната. Абуладзе на вертолете переправлен в Тбилиси. В его поисках участвовали все правоохранительные органы Грузии. Прокуратурой Грузии обвиняемому уже предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве и ранении полицейских, что предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы сроком до 20 лет.
Говорится в заявлении МВД. Родственники и адвокаты Абуладзе заявляют о незаконных методах, применяемых к ним полицейскими. Вчера до позднего вечера продолжался допрос близкого друга обвиняемого Рамина Мамедова, которого задержали за хранение наркотиков в особо крупных размерах. Как говорит мать задержанного Тамила Мамедова, полиция принуждала ее сына раскрыть местонахождение Абуладзе.
Они прямо заявили, что если ты и твой сын не расскажете о местонахождении Абуладзе, мы уничтожим вашу семью. Они угрожали арестом и задержанием и моему второму сыну. Абуладзе я в последний раз видела на похоронах свекрови. Это было до этих убийств.
Михаил Мамедов, брат задержанного Рамина Мамедова, также рассказал о давлении со стороны полицейских.
Они говорили: скажи нам, где Шалва, иначе мы тебя посадим пожизненно. Кроме нас, они подбросили наркотики 4 друзьям и 1 родственнику Абуладзе, вынуждая его выйти с поднятыми руками.
По всей видимости, именно давление со стороны МВД на родных и близких вынудило Абуладзе сдаться. Об этом в интервью ахалцихскому корреспонденту «Радио Свобода» рассказал его друг, депутат Боржомского Сакрыбулу Давид Рукетишвили.
Он сам сдался. До него дошла информация, что осуществлялось давление на членов его семьи и его друзей. Многим подбросили наркотики, угрожая сроками. Он, человек, не выдержал и сдался. Сам позвонил в полицию и заявил о своем местоположении. Они приехали и вели с ним переговоры через дверь. В итоге он выкинул оружие через окно, и они его задержали. сбежали без сопротивления.
Заявил друг Абуладзе. Адвокаты задержанных друзей Абуладзе намерены оспорить действия правоохранителей в суде. Уже к полудню стало известно об освобождении под залог Рамина Мамедова. Тем временем в МВД продолжают утверждать, что задержание произошло в результате спецоперации. Власти удовлетворены ее итогами. Глава кабинета министров Иракли Гарибашвили поблагодарил личный состав МВД, а представитель большинства Гигла Агулашвили указал на эффективные и бесшумные действия полиции, заявив, что действия правоохранителей посрамили скептиков. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Помматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обсудил с Папой Римским Франциском ситуацию в Грузии и в регионе в целом, а также вопросы региональной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 10 апреля, сообщает новости Грузии. Разговор коснулся проблем Грузии. На встрече было отмечено, что Святой Престол как в прошлом, так и сейчас является активным сторонником территориальной целостности и суверенитета Грузии, что очень важно для страны, говорится в сообщении. Помимо этого, на встрече была подчеркнута важность мира в Европе и во всем мире и отмечено, что в 21 веке недопустимо существование искусственных барьеров и разделительных линий, а также гуманитарных проблем. В ходе своего визита в Ватикан президент Грузии планирует встретиться с заместителем секретаря Святого Престола по отношениям с государствами Антуаном Камилери и другими представителями секретариата. Разыскиваемый за убийство полицейских Шалва Абуладзе сегодня, 10 апреля, был задержан в результате спецоперации в Боржомском районе. В Тбилиси его доставили на вертолете пограничной полиции, сообщает новости Грузия со ссылкой на МВД Грузии. Сегодня утром на рассвете с целью ареста разыскиваемого Шалвы Абуладзе в селе Ардагане Боржовского района была проведена спецоперация, в результате которой разыскиваемый был задержан. В доме, где он скрывался, правоохранители изъяли два пистолета и ручную гранату, говорится в заявлении МВД. Житель Боржоми Шалва Абуладзе был объявлен в розыск по обвинению в убийстве одного и ранении другого полицейского в Тбилиси в ночь на 5 апреля. Кроме того, с января он разыскивался по обвинению в нападении на полицейских в Боржоме, в результате которого один из них погиб. Кроме того, Абуладзе несколько раз был судим, в том числе за разбой и попытку убийства. Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ осуждает договор о союзничестве и интеграции, оформленный между Российской Федерацией и властями самопровозглашенной Республики Южная Осетия, в марте, сообщает новости Грузия. Этот так называемый договор, так же как и предыдущий, оформленный сухумским режимом, направлен против суверенитета и территориальной целостности Грузии и представляет собой еще один шаг к фактической аннексии оккупированных регионов страны. Этот незаконный акт является грубым нарушением фундаментальных норм и принципов международного права и не имеет юридической силы, говорится в заявлении, размещенном на сайте организации. В декабре 2014 года Россия оформила договор о союзничестве и стратегическом партнерстве с властями самопровозглашенной Республики Абхазия, и уже в марте 2015 стороны обменялись ратификационными грамотами.
Новости представила Любовь Бам. Матова.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Федерация потребителей Грузии в преддверии Пасхи провела исследование качества сливочного масла, продающегося на прилавках тбилисских магазинов. В некоторых случаях исследуемый продукт оказался вовсе не маслом, а твердым растительным жиром, то есть маргарином. С подробностями Анастасия Славинская.
Федерация потребителей Грузии на протяжении многих лет изучает состав различных продуктов по просьбам потребителей. Посредством мониторинга звонков, поступающих по горячей линии, Федерация узнает о предпочтениях большинства. На этот раз, вероятно, в связи с приближением праздника Пасхи, говорят в Федерации, большинство заказало проверку сливочного масла, одного из важнейших ингредиентов выпечки. Все не так плохо, по крайней мере, лучше, чем было раньше. Так можно в общих чертах подытожить исследование, проведенное Федерацией потребителей. Если во время предыдущей экспертизы был обнаружен ряд микробиологических нарушений в различных марках сливочного масла, то сейчас из 16 образцов нарушение подобного типа было зафиксировано лишь в одном, лучшем Хефсурецком. Однако грузинский покупатель, как и раньше, покупая масло, рискует приобрести продукт, который маслом вовсе не является, говорит председатель Федерации потребителей Мадонна Коидзе.
То, что возмутило меня, в сети существует постное масло «Наш фермер». Это же, по сути, является обманом и нарушением прав потребителя, потому что сливочное масло, как таковое, является продуктом, полученным на молочном жире. Масло не может быть постным. Это просто абсурд и обман потребителя.
Покупая постное масло, потребитель, наверное, может догадаться, что оно сделано из растительного жира. Куда сложнее узнать, что ты ешь, если указанный на упаковке состав не соответствует реальному составу. Такое было зафиксировано в нескольких образцах масла, говорит Коидзе. Например, на этикетке масла «Милкофуд» указано 20% молочного жира. На деле же его оказалось в 10 раз меньше, менее 2. Но если в отношении молочных продуктов, выпускаемых в упаковках, действительно наблюдается определенное улучшение, то качество и состав продуктов, продаваемых на вес, много хуже, говорит Лия Тодуа, координатор программы защиты прав потребителей Центра стратегических исследований и развития Грузии. По ее словам, сегодня наблюдаются две основные проблемы.
Во-первых, за здоровьем животных, коров, не следят соответствующим образом. К сожалению, ни одна лаборатория не может нам предоставить данные о том, заражен ли готовый молочный продукт бруцеллезом. Эта инфекция может присутствовать, но не выявляться анализом. Вторая проблема – это фальсификация, вызванная отсутствием стандартов в отношении молочных продуктов. Впрочем, члены правительства утверждают, что скоро войдет в силу технический регламент.
Выдавать продукты, произведенные на растительном жире, за молочные с 1 августа этого года будет запрещено официально. Вступит в силу технический регламент, который обяжет производителей наносить на этикетку объективную информацию о содержании молочных продуктов. Нарушители будут строго наказывать, обещает глава Национального агентства продуктов при Министерстве сельского хозяйства Грузии Заза Долидзе.
На сегодняшний день на базаре представлены, например, сметана и масло, в которых присутствует лишь растительный жир и абсолютно отсутствует животный. С 1 августа производителям подобных продуктов будет запрещено называть их на этикетке молоком, маслом или же сметаной. То есть они останутся в продаже, однако продукты будут называться своими именами.
Нарушителям, помимо штрафа, могут быть предъявлены обвинения в фальсификации продукции, говорит Долидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Одной из главных на прошедшем в Сухуми первом фестивале культуры Фазиля Искандера стала тема экранизации произведения этого выдающегося мастера прозы. Своими впечатлениями о мероприятиях фестиваля делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Сухуми отшумел первый международный фестиваль культуры Фазиля Искандера под названием «Стоянка человека», проходивший под патронажем президента Абхазии Рауля Хаджимба. Вчера моя коллега Елена Заводская рассказала на «Эхо Кавказа» о первых мероприятиях этого фестиваля. Продолжу начатый ею рассказ о его наиболее ярких моментах. Вечером Абхазский драматический театр был переполнен пришедшими на фестиваль. Давно здесь не было такого радостного праздничного оживления. Известный российский кинорежиссер Александр Сакуров, включенный Европейской киноакадемией в число 100 лучших режиссеров мирового кино, и его ученики из мастерской в Кабардино-Балкарском университете в Нальчике долго рассказывали, отвечая на вопросы собравшихся, о работе над художественным фильмом «Софич» по повести Искандера, кастинг на роли в котором среди профессиональных и непрофессиональных актеров вот уже 2 недели идет в Абхазии. Съемки, финансируемые Министерством культуры России, будут проходить с осени этого года в Абхазии в селах Члоу и Арасадзих при активном сотрудничестве с Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия республики. Затем был просмотр художественного фильма Владимира Мотыля «Расстанемся пока хорошие» по рассказу Искандера «Дудка старого Хасана». Снятый в 1991 году, на изломе эпох, он не был по неким, говорят, политическим мотивам принят Госкино СССР, но абхазское телевидение за прошедшую почти четверть века его не раз показывало. Слышал, что самому Фазилю Абдуловичу этот фильм понравился. Надо сказать, что его проза не была обделена вниманием кинодеятелей. И многие картины из фильмографии Искандера на слуху: «Воры в законе», «Перы Валтасара», «О Марат» популярными советскими и российскими актерами. В то же время в ней нет шедевров киноискусства, сопоставимых с масштабом искандеровской прозы. Вот почему, думаю, многие почитатели таланта нашего прославленного земляка с большой заинтересованностью узнали о будущих съемках фильма «Софичка» под кураторством Александра Сокурова, того самого, чья ранняя лента «Одинокий голос человека» удостоилась восхищенного отзыва великого режиссера Андрея Тарковского, а позднее «Молох», «Телец», «Фауст» и другие получали высокие награды на самых престижных международных кинофестивалях. При этом не надо забывать, что Сокуров, хоть и родился в Иркутской области в семье офицера, и все его детство было кочевым, по происхождению адык и неизбежно должен, как и ребята из его мастерской, особенно чутко ощущать кавказскую составляющую в искандеровской прозе. Вот что он ответил на мой вопрос о своем отношении к творчеству Искандера.
Искандер я первый раз прочел, когда я еще был студентом института кинематографии, мне попались рассказы. И они мне показались очень сложными, очень непростыми. А одновременно с тем показалось, что в этом какая-то очень особенная традиция и связь, например, с Буниным.
Высказал он свое мнение и о взаимоотношениях кинематографа и литературы.
Если фильм прикасается к литературному произведению, то главная его задача, чтобы человек, посмотрев фильм, взял в руки книгу. Кино вторично по отношению к литературе. Это глубоко вторичное явление культуры. Только единицы в кинематографическом мире современном удается быть так или иначе адекватным литературному произведению. Это надо быть конгениально.
Под занавес фестиваля были подняты бокалы за здоровье Фазиля Абдуловича и успех будущих фестивалей в Сухуми. Ведь Искандер, как сказала на пресс-конференции одна из кураторов фестиваля Шизина Агрба, неисчерпаем. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня исполняется 5 лет со дня катастрофы самолета польского президента под Смоленском. В ней погибли президент страны Лех Качинский с супругой, еще почти 1 сотня польских политиков, государственных деятелей, журналистов. В первые годы после катастрофы эта трагедия оказывала заметное влияние на внутриполитическую ситуацию в Польше и на развитие российско-польских отношений, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Траурные мероприятия, связанные с 5-й годовщиной Смоленской трагедии, являются свидетельством, если не углубляющегося, то все же довольно устойчивого раскола польского общества. Мало кто в стране сегодня не вспоминает то апрельское утро 2010 года, когда стало известно о катастрофе президентского самолета. Однако делается это, что особенно было видно сегодня в Варшаве, в разное время и в разных местах. Представители центральных и местных властей, президент, премьер-министр, мэр Варшавы, часть семей погибших, утром прибыли на столичное военное кладбище Полонский к памятнику жертвам катастрофы, где возложили венки, приняли участие в экуменической молитве.
Единого Пана и Збавителя нашего. Амен.
Президент Бронислав Комаровский.
Участничаем в боли родин.
Мы вместе с семьями погибших переживаем их боль, но также хотим запечатлеть навсегда память о том страшном событии таким образом, чтобы из этого извлечь правильный урок и пережить его вместе.
Добрая наука и спульнотовое прожитие.
Главная оппозиционная партия «Право и справедливость», лидером которой является брат-близнец погибшего президента Леха Качинского. Ярослав Качинский отмечает годовщину катастрофы отдельно, главным образом у президентского дворца, где первые участники мероприятия начали появляться уже около 6 часов утра. Здесь также была молитва и возложение цветов.
В ręce Бога Милосердного отдаем их души и просим, чтобы в Богу отнаleźли радость, отнаleźли милость.
Закончится траурное мероприятие маршем к президентскому дворцу и выступлением Ярослава Качинского у стен дворца. Теорий на самом деле существует множество, причем по данным опросов общественного мнения, около трети поляков допускают возможность террористического акта. Одним из факторов, который может влиять на респондентов, которые придерживаются подобной точки зрения, может быть хотя бы то, что, несмотря на неоднократные просьбы Варшавы, Россия до сих пор не согласилась на передачу Польше обломков президентского самолета Ту-154. Оппозиция говорит о слабости правящей нынче коалиции, что касается переговоров с Москвой по этому вопросу. Так говорил Ярослав Качинский, брат погибшего президента и лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» во время траурного митинга у президентского дворца год назад.
Мы
должны сохранить память обо всем том, что имело место до катастрофы, во время катастрофы и после нее. Мне больно об этом говорить, но мы должны помнить также о позоре, поставленном на конвейер презрения по отношению к президенту Качинскому, позор сговора с президентом чужой страны против собственного президента, позор, когда оставили погибших поляков так, что над их телами даже надругались в некоторых случаях, позор того, что все, что важно для того, чтобы выяснить правду, было отдано чужой стране, и, наконец, позор, связанный с постоянным обманом поляков.
Это должна быть часть нашей мощной памяти.
В конце марта сотрудники Варшавской окружной прокуратуры заявили, что, по их мнению, непосредственной причиной катастрофы под Смоленском являются действия экипажа президентского самолета, который в условиях недостаточной видимости снизился на высоту менее 120 метров, говорит полковник Иринеус Шелонг.
Невластиве деяние залоги.
Действия экипажа были неправильными. Командир экипажа опустил машину ниже собственных минимальных условий для посадки и не отдал приказ пойти на второй круг. Это были неадекватные действия, принимая во внимание метеорологические условия на аэродроме, то есть такое опасное погодное явление, как туман.
Недопанующей на летмиску ситуации метеорологичной.
Прокуратура дала оценку действиям диспетчеров аэродрома Северный. Одному из них будет предъявлено обвинение в умышленном, а другому в неумышленном доведении до авиакатастрофы. Диспетчеры позволили экипажу президентского самолета сойти на высоту до 100 метров. Окружная военная прокуратура в Варшаве на основании Европейской конвенции о взаимопомощи, что касается уголовных преступлений, начала процедуру, цель которой предъявить обвинение российским гражданам и допросить их в качестве подозреваемых, заявил прокурор Шелонг. Дальнейшее развитие событий зависит практически только от доброй воли Москвы. Если россияне не согласятся сотрудничать с польской прокуратурой, то привлечь к ответственности диспетчеров, которым по польским законам грозит до 8 лет заключения, будет невозможно. Следствие по делу о катастрофе под Смоленском в Польше до сих пор продолжается и, как предполагается, в нынешнем году еще не завершится. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Продолжение темы в интервью обозревателя русской службы «Радио Свобода» Андрея Шарова с польским журналистом Зигмунтом Динчуловским.
После этой ужасной трагедии с самолетом, в том числе усилиями политиков, несколько стран сблизились, и довольно трогательное общение Дональда Туска, тогдашнего премьер-министра страны, и Владимира Путина на месте трагедии. И сейчас фактически холодная война. Как вы в Варшаве смотрите на этот вот пятилетний процесс? Что изменилось с той поры в отношениях России и Польши?
Все теплые отношения председателя Европейского совета сейчас, а тогда премьер-министра Польши Туска с президентом Путиным, они сейчас его в этом обвиняют, что он все-таки не оказался политиком, который смотрит вперед, что вот он излишне пытался сблизиться с главой российского государства. Вообще-то тут здесь есть какое-то понимание, что эти отношения очень сильно изменились и в худшую сторону. Все это является, конечно, следствием украинского кризиса еще больше. В большей степени ответственность несет Россия, которая пытается расширить свое влияние на постсоветскую территорию, укрепить свое влияние или там удержать свое влияние в то время, когда Польша является членом Евросоюза, и на самом деле ее независимость ведения международной политики, мне кажется, в какой-то степени ограничена. Конечно, у нас есть свои, у Польши, я имею в виду, есть какие-то свои взгляды, есть какая-то своя позиция, но членство в этом большом Европейском Союзе немножко сдерживает такой вот суверенитет. Поэтому здесь, если вы спросите у общественного мнения, у публицистов, у политиков в большей степени, у кого на совести больше грехов, вот в этих, постоянно тут нам вводят какие-то бойкоты наших продуктов, наших товаров, обкладывают эмбарго, запрещают ввозить там, то есть постоянно нас обвиняют в отправлении каких-то наемников и так далее, и так далее. С моей точки зрения, эта обстановка имеет очень тяжелые последствия. Вообще формируется представление, что все, что приходит из России, оно плохое. В коммунистические годы хотя бы в диссидентском кругу понимали, что советские диссиденты – это хорошо. Это люди, которые разделяют наши позиции, нашу точку зрения, наши взгляды. Они борются за свободу слова, да, против лжи и так далее, и так далее. А сейчас видные российские оппозиционеры, они тоже, на самом деле, в глазах такого вот массового общественного мнения, вот Навальный, там, Ходорковский, они же поддерживают аннексию Крыма, вот. То есть даже эта такая демократическая Россия, она тоже в глазах здесь общественности превращается в некоторого вот такого вот продолжения российского монстра. Это имеет тяжелые последствия.
Вот когда случаются такого рода катастрофы и трагедии, как с президентским самолетом под Смоленском, во многом ведь это, я думаю, вы согласитесь со мной, вопрос доверия. Вот русская комиссия расследовала, и поскольку у нас хорошие, предположим, теплые отношения между Москвой и Варшавой, то мы, в общем, склонны им доверять. Здесь ситуация другая, потому что после того, что случилось на Украине, понятно отношение польской общественности к России, доверия к русским нет, значит, им нет теперь веры, раз они еще после этого еще и захватили Крым.
Вопрос веры в ту версию событий, которую излагает российская сторона, это немножко другой вопрос, потому что вот здесь мнения разделяются в Польше. Например, вот это такой парадокс, потому что тут нам обещают выпуск книги довольно известного немецкого журналиста Юргена Рота «Падение польского самолета». Эта книга должна выйти в мае, сначала в Германии, потом в Польше, и уже об этом очень много говорят. И в этой книге говорится о том, что вот есть какая-то связь между падением польского самолета, сбитием малайзийского лайнера над Украиной. В то время, когда в Польше вот эти мнения разделяются, все-таки довольно большая часть общества здесь понимает, что большую ответственность за падение этого самолета несет польская сторона, есть какие-то даже доказательства прямые, есть какие-то улики, есть понимание той ситуации, которая к этому привела. Есть такая вот часть общества, 20-30%, это сторонники партии «Право и справедливость», возглавляемый братом погибшего президента, которые все время пытаются доказать, что вот это было покушение, это успешное покушение, которое вот на самом деле это не какое-то происшествие, а вообще следствие такого преднамеренного покушения, которые совершили российские спецслужбы. Но я бы сказал, что вот острота вот этого противостояния, она немножко снизилась. И, например, в этом году, пятая годовщина падения самолета, она одновременно совпадает с разными очень политическими событиями в Польше. У нас же президентские выборы и осенью парламентские выборы. Если на предыдущих президентских выборах это была основная тема вот повестки дня этих выборов, то сейчас, конечно, вот сторонники права и справедливости обвиняют вот гражданскую платформу и этих политиков во всех возможных грехах. Но для избирателя это уже не имеет такого значения, как раньше. А вопрос доверия между Польшей и Россией, ну, послушайте, даже те, которые согласны с версией о том, что это было крушение, тоже видят, что в поведении русской стороны есть какие-то вообще странные вещи. А почему Россия до сих пор не хочет вернуть в Польшу обломки этого самолета? Почему они там лежат под Смоленском 5 лет спустя? Кому они там нужны? Для этого есть разные интерпретации, но это очень серьезная тема. Вопрос строительства памятника жертвам катастрофы под Смоленском. Россия официально постоянно увязывает каким-то другим вопросом. Теперь нам говорят, давайте вот мы вам дадим добро на этот памятник, хотя первоначально планировалось это строительство как совместная история, но вот теперь вот мы вам дадим построить памятник под Смоленском, но только дайте нам построить памятник на кладбище в Кракове там советским воинам, там Отечественной войны.
Объединение крупнейших оперных театров немецкоязычных стран направило министру культуры России Владимиру Мединскому открытое письмо с призывом пересмотреть решение об увольнении директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича в связи с постановкой оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер», якобы оскорбившей чувства местных верующих, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Юрий Векслер.
В объединение с названием «Оперная конференция» входят оперные театры «Штатс-опер Гамбург», «Штатс-опер Берлин», «Дойче опер Берлин», «Комиш опер Берлин», «Дойче опер Ам Райн», «Оперный театр Кёльн», «Оперный театр Франкфурт на Майне», «Оперный театр Штутгарт», «Баварская национальная опера Мюнхен», «Государственная капелла Дрезден», «Оперный театр Лейпциг», «Штатс-опер Вена», «Оперный театр Цюрих». Само письмо весьма лаконично. «Уважаемый господин министр культуры Мединский, мы с возмущением узнали об увольнении Министерством культуры Бориса Мездрича с поста директора Новосибирского оперного театра. Это стало реакцией на постановку «Тангейзера», которая якобы оскорбляет религиозные чувства. С точки зрения оперной конференции немецкоязычного пространства, этот шаг является неприемлемым вмешательством политики в область свободы мнений в искусстве. Основополагающий консенсус любого демократического общества включает в себя необходимость предоставления искусству свободного пространства, в котором возможна творческая работа без угрозы санкций. В этом смысле задачей государства является не регламентация искусства, а, напротив, его поощрение, поддержка и, при необходимости, защита. В связи с этим оперная конференция немецкоязычного пространства призывает ответственных лиц пересмотреть свое решение. Мне удалось поговорить с одним из подписавших письмо, интендантом берлинской Deutsche Oper Дитмаром Шварцем.
Мы узнали о ситуации в Новосибирске из прессы, и это, конечно, затрудняет оценку. На расстоянии трудно увидеть реалии, так как доходящая до нас информация проходила через определенные фильтры. Но то, что мы читали об этом, вызывало в нас определенное возмущение. Потому что если в сфере оперы, в которой мы разбираемся, происходит, возникает нечто новое, то мы находим проблематичным, что это новое просто запрещается политически мотивированным решением. То есть для нас неприемлемо, когда произведение искусства, в частности оперная постановка, одним махом просто изымается из репертуара, и зритель не может больше с ней познакомиться. Как возникала постановка, какова была роль директора в возникновении замысла режиссера, я судить не берусь. Для нас важным является выразить нашу позицию о том, что любая форма инновативного искусства в музыкальном театре должна иметь право быть представленной публике. Я хотел бы добавить, что как раз в наше время в современной России появляются интересные молодые оперные режиссеры. Некоторые из них уже делают постановки в Германии. Их решение находится в области поисков новых путей в оперной режиссуре, и мы следим за ними с напряженным вниманием. С их работами развивается, возникает новое в искусстве музыкального театра.
Есть ли у вас подтверждение, что ваше письмо достигло адресата, министра культуры России господина Мединского?
Пока я об этом не слышал. Письмо было отправлено перед нашей Пасхой, 2 апреля. Мы намерены еще пару дней выждать, а затем запросить подтверждение получения нашего письма.
Рассчитываете ли вы на ответ?
Да, мы рассчитываем на получение ответа.
В средствах массовой информации ваше письмо в прессе называют письмом от имени оперной конференции немецкоязычного пространства, то есть от совещательного и координационного органа всех оперных театров Германии, Австрии и Швейцарии. Если это так, то был ли текст письма одобрен другими членами конференции?
Господин Лёбе, председатель конференции оперных театров немецкоязычного пространства, согласовал письмо со всеми интендантами, и все они поддержали письмо, так что оно от имени всех. Все правильно.
Не последует ли с вашей стороны за словами и дела, например, приглашение режиссера Кулябина на постановку в Германию? Пока мы в Берлине знаем только одного оперного режиссера из России, Дмитрия Чернякова, который ставит в театре «Штатс-опер».
Кроме Чернякова, в Германии, в Манхайме, сейчас ставит и другой режиссер из России, Василий Бархатов. Он моложе Чернякова, ему всего 31 год, и 17 апреля у него там состоится премьера оперы Берлиоза «Осуждение Фауста». Меня интересует режиссер «Тангейзера», но постановок его я пока не видел, а я никогда не приглашаю никого, чьих минимум двух спектаклей я не видел воочию. У нас большой и известный в мире оперный театр. Оскар, и это правило действует для всех режиссеров всех стран. Фотографии и видео новосибирской постановки произвели на меня сильное впечатление, и по порыву души я сразу был готов пригласить режиссера. Но я, тем не менее, следую всегда правилу, о котором я сказал. Спонтанные решения в серьезном деле не годятся. Нужно все взвесить, прежде чем приглашать молодого режиссера.
Знаете ли вы, что послужило поводом для протестов в Новосибирске? Возможны ли были бы, на ваш взгляд, подобные протесты церквей в Германии?
Насколько я понял, поводом была провокативная демонстрация фигуры Христа в эротическом контексте. Вызвало ли бы такое протесты со стороны католической или протестантской церквей, у нас судить не берусь, так как постановку в целом не видел, а судить надо именно в целом. У нас подобные инциденты редки, 30 лет назад они бывали чаще. В России я слышал, церковь выступает против творчества Пикассо, что показывает развитие в ретроградском направлении.
Можете ли вы себе представить сегодня в Германии запрещение спектакля по требованию протестующих верующих?
Нет.
Это был интендант, что означает художественный руководитель и директор театра Deutsche Oper в Берлине, Дитмар Шварц. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.